Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем разговор.
Продолжаем разговор и переносимся в Нагорный Карабах. Хотим рассказать вам, что там сейчас происходит. Все последние новости, вся последняя информация вокруг вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Да, еще одна горячая точка на карте планеты. К огромному сожалению.
Итак, на сегодняшний день главы МИД России, США и Франции снова выпустили совместное заявление, призвали к немедленному прекращению огня. И заявили также, что намерены наращивать взаимодействие со сторонами Нагорно-Карабахского конфликта.
Да. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, вот, в общем, у него были переговоры с господином Йенсом, да, и говорит, что Армения должна покинуть оккупированную азербайджанскую территорию.
Первый замгоссекретаря США Стивен Биген обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана ситуацию в зоне конфликта. Канада приостановила действие разрешения на экспорт Турции в Турцию канадских военных технологий на фоне сообщений о том, что эти технологии могут быть использованы в конфликте в Карабахе.
Да. Президент Нагорно-Карабахской республики Арутюнян заявил, что в понедельник по Степанакерту азербайджанские вооруженные силы выпустили больше 100 ракет реактивных системы залпового огня «Смерч».
Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении центрального склада оружия и боеприпасов армянских военных сил в селе Балыджа. Россия подтвердила готовность провести встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве. Об этом сообщил МИД РФ.
Ну вот тот самый случай, да, когда очень хочется, чтобы поскорее вся эта история закончилась, чтобы поскорее там воцарился мир, перестали гибнуть люди, чтобы... в общем, да, вы понимаете наше настроение. Вот. Это, конечно, очень неприятно и печально. Страшно и печально то, что все, что там происходит. Наш корреспондент Александр Коц находится сейчас на месте. Его репортажи читайте на сайте kp.ru. Репортажи с фотографиями. И я вот смотрю сейчас на эти фотографии. Сердце крови обливается. Вот. Очень, конечно, все печально. И, кстати, Саша сравнивает всю эту историю с Украиной. Он говорит, украинская артиллерия прощупывала Славянск постепенно, наращивая калибры, переходя Рубиконы и красные линии, избавляясь от страхов и моральных угрызений. А в Карабахе, благодаря многолетним противостояниям, и этот процесс идет экстерном, да, то есть быстрее намного. Вот. И вообще, по мнению Саши, что война там идет не столько за территорию, сколько война на повышение ненависти. Вот. И это, конечно, прям совсем печально.
Да, очень страшно. Если вы хотите подробности, читайте их у нас на сайте kp.ru. Но на самом деле у нас появилась новая горячая точка, очевидно. Сегодня все заговорили о Киргизии, где происходят серьезные массовые беспорядки. Причем, если в Белоруссии все-таки протест был относительно мирный и цивилизованный, то в Киргизии просто произошел какой-то блицкриг. Практически все это выглядит вообще как переворот, да, уже выбраны народные правители, народный мэр.
Сейчас буквально в новостях слышали, да, что в Бишкеке выбран народный мэр, законного мэра.
Освобождены прежние главы государства, которые были осуждены за коррупцию, и, прям вот киргизы взяли быка за рога, что называется. Что происходит? Белоруссия, Кавказ, теперь Киргизия. Что дальше?
Давайте вернемся сейчас в Нагорно-Карабахскую республику. С нами на связи специальный корреспондент РИА Федерального агентства новостей Аббас Джума. Аббас, здравствуй.
Здравствуйте, да.
Аббас, что происходит? Как ночь прошла? Мы знаем, что накануне нам сообщают средства массовой информации, в частности, президент Нагорного Карабаха Арутюнян говорит, что азербайджанские вооруженные силы выпустили больше 100 ракет. Это произошло накануне, да? Ночь как прошла у вас?
Да, действительно, если накануне стреляли просто ужасно, то ночь прошла спокойно относительно, утро тоже началось, во всяком случае, спокойно. Но вот по моим данным, сейчас снова сирена, снова обстрел. Я уж не знаю, с чем связано спокойствие ночное. Возможно, с тем, что вчера в Ереване приземлился спецборт с Мишустиным на борту. Да? Ну, по некоторым данным, собственно, мне сообщили мои источники, достаточно надежные. Вот. Также была информация о том, что Роберт Кочарян немедленно выдвинулся из Нагорного Карабаха в Армению, да, в столицу. То есть какие-то движения происходят. Не публичные, но очень важные. Вот. Однако недолго длилось спокойствие, повторяю, да, сейчас снова сирены, сейчас снова обстрелы. Азербайджанцы обстреливают Степанакерт, смерчи, грады, в общем, ну, все как всегда.
Аббас, слушай, а вот насчет самолета, который приземлился в Ереване, ну, вот нам Дима Смирнов, наш специальный корреспондент, корреспондент Кремлевского пула, угу, говорит, что, что это все в рамках подготовки к саммиту ЕАЭС, и, ну, совершенно не обязательно это произошло именно из-за конфликта, который сейчас.
Не, ну, действительно, мы не можем на 100% утверждать, что это все связано с Нагорно-Карабахским конфликтом, но вот мне кажется, что все-таки не все так просто. ЕАЭС не вчера, да, началась эта конференция. То есть самолет приземлился заранее. Вот, есть данные о высокопоставленных лицах на борту. Ну, вот, ну и понятно, в такое время приземляется, казалось бы. А что еще обсуждать? Кроме как не вот.
Какие сейчас могут быть еще темы, да, ты хочешь сказать?
Ну, естественно, конечно, конечно. Это логично, на мой взгляд. Хотя, действительно, официальной информации нет. Это надо подчеркнуть, действительно.
Вообще с информацией довольно сложно, да, потому что мы постоянно слышим очень противоречивые какие-то утверждения с обеих сторон. Там, одни говорят, мы обстреляли то-то и то-то, и там столько-то жертв. Другие говорят, нет, ничего подобного, это мы обстреляли там-то и там-то. Вообще появилось ли сейчас, может быть, уже как, может быть, интернет какой-то спутниковый подключили или что-то, какая-то более-менее объективная возможность? То есть по-прежнему все так очень субъективно.
Информация с фронта, значит, не поступает, во всяком случае, достоверная, во всяком случае, в том объеме, в котором хотелось бы. Стороны скрывают, скажем так, да, и те, и другие скрывают потери, и, сдаются мне, немножко преувеличивают потери противника. Это нормально, это происходит постоянно. Нету также достоверных данных о том, какие, значит, успехи на поле боя у той или иной стороны. То есть постоянно мы слышим о том, что азербайджанцы взяли то один населенный пункт, то второй, после чего армяне это опровергают, говоря, что, значит, поспешили вы запускать в небо салюты. Вот. Связано это с тем, что действительно спешат с тем, чтобы эту информацию. Война, действительно, то берутся какие-то позиции, то теряются, да, то одни, то другие отбивают. То есть, да, то есть никакой стабильности нет, нет фиксации.
Да, нормальная информационная война. Аббас Джума, специальный корреспондент РИА Федеральное агентство новостей, был с нами на связи. Уже спасибо, Аббас.
Взрослые люди.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Угу, все так и есть. Мы вместе с вами, дорогие друзья, а вы вместе с нами. А это значит, что вы можете писать, звонить и, в общем, радоваться с нами жизни. И обсуждать темы с нами, которые мы здесь, на которые мы здесь говорим. Давайте сейчас перенесемся в Псковскую область, Великие Луки. Замечательный город, красивейший. Но там, значит, прошла линейка, и школьная линейка в одной из школ. Вот. И вроде все хорошо, все нормально, значит, там школьники построили, все такое, а потом 13 из них взяли и потеряли сознание. Эта линейка была посвящена Дню Учителя, и вот они стоят, все хорошо, и раз у них начинают подкашиваться ноги, падают там. В общем, их забирают в больницу двое, в реанимации, в тяжелом состоянии. Очень неприятная история. Мягко говоря, неприятная.
Да, губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял инцидент со школьниками под личный контроль. И говорит о том, что дети находятся под наблюдением, взяты все анализы, выясняются причины происшедшего. Одной из версий было наркотическое отравление, но сейчас уже токсикологическая экспертиза проведена, и она исключает наличие у детей в крови наркотика. Вообще непонятно, что могло бы в принципе послужить причиной именно такого массового поражение детей, причем говорят, что когда их вели к скорой помощи, у них еще и наблюдалась рвота. Может быть, это какая-то кишечная инфекция, может быть, какое-то отравление в столовой?
Давай сейчас как раз попробуем это выяснить, по крайней мере, всю оперативную информацию, все, что известно на данный момент, узнаем у нашего корреспондента Ольги Чернышовой. Оль, здравствуйте.
Доброе утро. Добрый день. Да, сейчас на данный момент нет какого-то итогового решения официального по поводу чем-то заражения детей или отравления, но проводятся все исследования и взяты экспресс-анализы, по которым уже удалось выявить, что это точно не наркотические вещества. И, однако многие думали в соцсетях, говорили, что это, скорее всего, может быть отравление пищевое в столовой. Но почему-то сразу отвергли. Однако вот сегодня мы связались с одним из родителей, и он сказал, что у каждого иммунитет разный, детишки кушали все. Вот пока что непонятно. Мы пытаемся разобраться тоже. По последним данным, дети, которые попали в больницу, двое, которые попали в реанимацию, да, им были проведены инфекционной терапии, то есть это капельницы были поддерживающие. Сейчас дети находятся в стабильном состоянии, но вчера появился еще один ребенок, которого доставили в больницу с теми же симптомами.
То есть это уже сильно позже вот этой линейки, да?
Да, было вечером доставлен ребенок, и вот у него те же самые ослабления, рвота.
Дети разного возраста из разных классов, да?
Да, дети разного возраста, разные классы. Самому младшему 11 лет, самому старшему 17, как говорит главный врач больницы.
Линейка проходила в середине дня, уже после того, как дети могли поесть в столовой, правильно понимаю?
Да, возможно, потому что кормят обычно в обед, а линейка проходила после. То есть вот этот еще один доставленный вечером, он с теми не стоял в линейке, и непонятно, то есть уже...
Но в столовой был?
Непонятно, еще пока, вот он пока неизвестно. Вот на 7 утра, вот последняя версия, то, что он попал в больницу, и всего лишь у него похожие с теми ребятами какие-то показатели.
Симптомы, понятно.
Оль, что говорят власти? Детский омбудсмен, губернатор, я не знаю, там администрация губернатора, что там у них?
Глава города держит под контролем. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход проверки инцидента со школьниками. Для этого Псковская область сейчас направлена криминалисты центрального аппарата из КРФ. Они окажут практическую помощь в установлении всех обстоятельств случившегося.
Да, Оль, спасибо большое. Корреспондент комсомолки в Пскове Ольга Чернышова была с нами на связи.
Мы еще дозвонились врачу-педиатру, диетологу, члену Союза профессиональной поддержки матерей Светлане Кондратьевой. Светлана, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Слушайте, вот смотрите, у меня, как у мамы, когда я слышу такую историю, первым делом, конечно, на ум приходит идея о пищевом отравлении, потому что такая высокая интоксикация с потерей сознания, как мне кажется, она вроде бы как раз характеризует именно такого рода заболевания. Или я ошибаюсь?
Вы имеете в виду обмороки? да. состояние при обмороках.
Ну да, внезапная такая слабость, рвота и потеря сознания.
Да, конечно, первое, о чем мы думаем, и учитывая, что ребенок не один, их несколько, это, конечно, отравление. Конечно, это первое, что приходит на ум. Но на самом деле причин обморока очень много. Если мы абстрагируемся от этой ситуации, да, то есть можно сказать, что, во-первых, бывает классический так называемый вазовагальный обморок, который развивается во время длительного пребывания в вертикальном положении, при длительном стоянии, например, как раз при линейках. Конечно, он не приходит к такому результату.
Не сразу же, чтобы прям 13 человек?
Нет, конечно, нет. Это наблюдается 15% здоровых детей, конечно, это в данной ситуации не подходит однозначно. Угу. Нет. Здесь, конечно, это мы думаем об отравлении.
Произошло. Так, отравление, но слушайте, почему 13 человек, ну 14, да, там в общей сложности, почему не больше? Потому что школьная столовая – это место, через которое проходят абсолютно все школьники. Ну тогда бы у всех там всех понесло, или бы все бы упали в обморок. И потом, когда отравление, мне, например, больше представляется, это скорее как раз, ну, немножко другие проявления, да, не хочу утром говорить про неприятное.
Да.
То есть мы знаем, как ротавирус там распространяется, ну, выглядит еще что-то. Ну, а здесь обморок?
Такие понятия, как кишечная инфекция или пищевая токсикоинфекция. Во-первых, сколько токсина попало? Это раз. Угу. Да, то есть организм – это два. Насколько иммунитет справился? Более сильный, он немножко лучше справится. Более слабый из ребенка, он, соответственно, отреагирует. У кого-то более легкие проявления, как вы говорите, кто-то, да, пришел домой, допустим, вечером, и тогда уже была какая-то, может быть, однократная рвота, может быть, родители не обращались, да, может быть, изменение стула, может быть, боли в животе. А у кого-то интоксикация более сильная, и они отреагировали достаточно остро вот так вот. Плюс, опять же, если какая-то физическая нагрузка, опять же, возвращаясь к линейке, да, это тоже усугубило состояние. Если бы ребенок сидел, другой разговор. То есть тут организм бы, опять же, быстрее бы справился. То есть тут все очень индивидуально. Плюс, смотря что, какое состояние у ребенка. Есть ли какие-то другие заболевания, да, там нервная система, эпилепсия, например, или мигренозные какие-то боли, метаболические какие-то нарушения, сахарный диабет. То есть тут нужно, конечно, обследовать. Заболевания сердца, да, аритмии, кардиомиопатии тоже могут усугубить вот это вот состояние. То есть общее состояние ребенка, какие-то заболевания могут усугубить интоксикацию.
Ну, мы тут с вами, конечно, немножко играем в детективов, но мне кажется, что все равно вот все, что вы выше перечислили, вряд ли имеет отношение к делу, потому что речь идет о таком массовом явлении. Можно было бы предположить, что, например, дети там на уроке химии неосторожно обращались с реактивами, допустим. Но мы говорим о том, что это ученики разных классов. Да?
Разных,
единственное
да,
место, вот в котором они были вместе, это столовка и вот линейка. Я знаю по своим детям, например, что они далеко не все едят в столовой. То есть, например, кому-то не нравятся рыбные котлеты, он там суп похлебал и ушел, а кто-то съел. Вот, конечно, очень хочется узнать, чем все это дело закончится. Ваше мнение все-таки, что могло вот таким образом повлиять на детей и как дальше могут развиваться события?
Ну, нужно, конечно, докапываться до этой ситуации. Ситуация неоднозначная очень. Что могло повлиять? Ну, все-таки мы думаем, скорее всего, об отравлении, но это нужно, конечно, хорошие проверки, которые уже отправлены, да. Mm-hmm. Конечно, детей нужно вытаскивать, конечно, нужно обследовать все-таки достаточно серьезно, да, что сейчас уже и делается.
Да. Надеюсь, спасибо большое, Светлана Кондратьева. Да, спасибо. Врач-педиатр, диетолог, член Союза профессиональной поддержки матерей была с нами на связи. Мы очень внимательно следим за развитием ситуации с детьми из Великих Луг и очень надеемся, что уже более-менее сегодня или завтра будем обладать более какой-то полной информацией, по крайней мере, о том, что у детей в анализах. Хотя это врачебная тайна же, да, но я надеюсь, нам как-то что-то пояснят.
Как бы там ни было, всем здоровья!
Едва-едва проснулся. Е2-Е4 сделал ход. Осталось дописать строку. Но кончился, твой энерджайзер кончился. Мимо идет мужик, от смеха корчится. Ты видишь исключительно усмешки на лицах, и вдруг понимаешь, что тебе это снится. Ты проснулся, умылся, побрился, отжался, наступил на кота, с женой поругался, помирился с женой, поругался с дорожной полицией, и вдруг обнаружил, что тебе это снится. Ты идешь на работу, уходишь с работы, постепенно забывая, откуда и кто ты, постоянно забывая, откуда и кто ты, навсегда забывая, что тебе это снится. Тебе это снится.
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Я хочу быть как Клинт Иствуд. Хочу, чтобы мне было 90 лет, а я занималась любимым делом и круто выглядела, и чувствовала себя человеком полным силы жизни. Удивительный, совершенно невероятный, крутой.
Слушай, хотел сказать, что...
Обожаю.
Хотел сказать, что надо немножко подождать, но, боюсь, это будет сомнительный комплимент.
Нет, даже ты мог бы сказать уж совсем, знаешь, что тебе недолго-то и осталось.
Я примерно это и хотел сказать, да. Но подумал, что это будет сомнительный комплимент. Слушай, ну ладно, дай бог, действительно, в 90 лет тебе выглядеть не так, как
да всем Клинт Иствуд. Нам, знаешь, всем нам, дай бог, в 90 лет, мне кажется, просто уже пофигу, как ты выглядишь. Очень важно то, как ты себя чувствуешь, и то, что человек продолжает активно заниматься своей деятельностью, это просто удивительно, что у него есть на это силы, что у него есть на это время, желание, энергия. Это просто, ну, вообще дико круто. Прям мой кумир.
Красавчик. Вот.
Да, у нас такой был прекрасный тоже господин Зеленский. Да, Зеленский?
Нет, господин Зеленский, это не у нас.
Нет. Чур меня, да. Владимир Зельдин у нас был.
Да, Владимир Зельдин, очень крутой.
У меня с утра иногда крутит дядька. Мозг плохо работает, но все, исправилось.
Да.
Да, тоже был восхитительный совершенно человек.
Смотри, новости хорошие или не очень? Ну, для нас хорошие, а вот для ученых, может быть, не очень хорошие. В России прошел самый теплый сентябрь в истории. Вот тот сентябрь, который вот сейчас был, вот закончился там, сколько там, 6 дней назад, да? Это был самый теплый сентябрь в истории вообще всех, ну, всех метеонаблюдений. То есть за последние 130 лет метеорологи нам, соответственно, об этом говорят. Говорят, что на всей территории Российской Федерации, за исключением отдельных районов Камчатского и Алтайского краев, средняя температура воздуха в сентябре 2020 превысила норму. Вот. А крупнейшие аномалии были 4-6 градусов. Это где-то, это примерно на севере Евразии. А в азиатской части России он оказался, ну, тоже вот самым теплым за всю историю. Вот.
Ну и классно, а что?
Или нет? Или нет? Жизнью. Вот говорят,
нет,
что это не так,
думаешь,
хорошо.
Это плохо?
Может быть, да, это плохо. С нами на связи Владимир Семенов, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, рассудите нас, пожалуйста. Вот нам с Тутой Ларсен хорошо, ну, потому что тепло, дождей было не так много, ну, в общем, все классно. Но есть у меня ощущение, что вот такая смена климата, это все-таки плохо.
Ну, тут надо понимать, кому-то хорошо, кому-то плохо, да, как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерти или наоборот там, вот. Но, в общем-то, я думаю, для россиян, для жителей России потепление, в принципе, которое сейчас происходит, ну, в плане погоды, оно во многом хорошо, да, это положительное явление, потому что, ну, становится теплее, особенно теплее зимой, Дело в том, что при вот потеплении происходящем сильнее теплеет зимой, да, то есть зима становится мягче.
Да, мы помним все... прошлую зиму, вообще там снега не было.
Да, это, конечно, была аномалия, такая зима вряд ли повторится, вот. Но, тем не менее, в целом, да, зимы за последние 30 лет потеплели почти на 4 градуса, а летом на 2 градуса стало теплее в московском регионе.
Означает ли это, что скоро в Москве, там, в Подмосковье будут пальмы цвести? Если не с бананами, то персики точно будут расти.
Пальмы не появятся, конечно, в Подмосковье, но в перспективе 30 лет мы можем ожидать уже без зимы с средней температурой выше нуля. То есть, условно говоря, зимы станут, как сейчас в Париже, в Москве. То есть такая температура вокруг нуля, снег редкость. В общем, это вполне возможно такая перспектива.
Но вы говорите, что все-таки вот повторение прошлогодней зимы, когда вообще не было снега, и мы как раз вот эту еврозиму имели, пока нам не грозит, да?
Ну, скажем так, вот та зима, которая была, это было такое окно в будущее, да, то, что может случиться через вот 30 лет. Дело в том, что зима прошедшая конкретно была связана с аномалией атмосферной циркуляции, очень сильный перенос шел с Атлантики, сильнейший западный ветер приносил к нам теплые воздушные массы. Вот. Такое время от времени случается, но это, конечно, не частое явление, да, и грядущая зима вряд ли будет такой же теплой. Но все это происходит, как я повторяю, на фоне монотонного продолжающегося зимнего потепления. В среднем на 3-4 градуса. Это очень много.
Владимир Анатольевич, ну слушайте, тогда там растает вечная мерзлота, растают ледники там на Северном полюсе, и нас всех затопит, мы все умрем, нет?
Повторюсь, что изменение климата для России это как положительный, так и отрицательный момент. Очень много отрицательных моментов, но в частности, правильно сказали, вечная мерзлота. Действительно, большая инфраструктура у нас на севере построена на вечной мерзлоте, и все это будет под угрозой, и будет требовать огромных вложений для своего сохранения, что уже сейчас происходит. Второй момент – это увеличение числа и интенсивности экстремальных погодных явлений. Вот по многим данным мы видим, что во многих регионах растет количество экстремальных явлений, и это физически связано с изменением климата, интенсифицируется гидрологический цикл, то есть осадки, наводнения, вот такие явления при более теплом климате будут становиться более частыми.
Да. А вот еще было такое в этом году тоже из ряда вон выходящее наблюдение, что очень много было летом кровососущих насекомых, даже в тех районах, где обычно их особо не наблюдается, ну, реально всех дико ели комары, оводы и слепни. Это тоже связано с потеплением климата или это какая-то другая причина?
Ну, я думаю, здесь это, так сказать, уже вопрос биологам. Здесь помимо температуры большую роль, я уверен, играет и влажность. И все это наверняка очень региональное явление. Потому что, вот, например, вот этим летом в Москве, ну, меня, например, комары вообще не беспокоили. Хотя сетку зимой птицы съели, вот, противокомарины, а комаров не было. Вот удивительно.
Да, да? Вы счастливый человек.
Ну вот, да, этим летом счастье мне улыбнулось.
Комарь. Нас, наоборот, зажрали и говорили, что как раз вот это из-за того, что была аномально теплая зима, и их слишком много народилось, этих гадов.
Ну, не думаю. Я тоже слышал такие аргументы, но, как вот показывает опыт даже личного общения, это все очень регионально. В одном районе Подмосковья кто-то говорит, зажрали, в другом говорит, тут удивительно, нет комаров, поэтому здесь я бы не стал это связывать, делать такие вот обобщения глобальные.
Владимир Анатольевич, спасибо большое. Владимир Семенов, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова Российской академии наук, был с нами на связи. Продолжаем тогда нашу природную тему. Давайте отправимся на Камчатку. У нас тут наши слушатели спрашивают, а что, обсудили уже Камчатку? Нет, не обсудили. Вот, собственно, как раз к ней сейчас и переходим. Тут Минприрода исключила одну из возможных причин загрязнения на Камчатке. Говорит, что нет, предварительные анализы не выявили в районах гибели животных на Камчатке следов техногенных загрязнений. Ну, то есть человек тут ни при чем. А, такое мнение говорят Министерство
подожди,
природы.
Подожди, а были же какие-то превышения по фенолу там? По
ничего не знаю. Ничего не знаю. Это вот Минприрода пыли заявляет.
Пыли, да?
Да. Павел Плечев с нами на связи, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ, профессор Российской академии наук, директор Минералогического музея имени Ферсмана. Павел Юрьевич, здравствуйте.
Ой, Павел Юрьевич, здрасте. Извините, пожалуйста, можно я воспользуюсь эфиром и скажу вам огромное спасибо за музей? Мы его обожаем. Наш с детьми просто наше прибежище.
Приходите всегда, мы очень рады.
Спасибо большое.
Павел Юрьевич, смотрите, одна из возможных причин, говорят, что, значит, произошло извержение вулкана там на Камчатке, и, значит, там предельно допустимая концентрация всяких там загрязняющих веществ в воде повысилась, из-за этого, значит, погибли животные. Как вам такая идея?
В общем, то, что сейчас на сегодняшний момент известно, может быть объяснено природными феноменами. То есть, как бы, есть аналоги в мире и гораздо больших масштабах. Это вот, например, в районе Южной Америки есть такой эффект Эль-Ниньо. Он заключается в том, что поверхностная теплая вода прибивается к берегу, холодная вода не компенсирует этот приток, и в результате гибнет огромное количество животных, обесцвечивание кораллов, и цвет воды меняется, потому что начинают развиваться микроорганизмы. И, то есть этот эффект глобальный, он происходит примерно там раз в 3-7 лет. Вот в прошлом году, в 2019, он был аномальный, он был не у берегов Южной Америки, а в центральной части Тихого океана. И, возможно, что-то происходит глобальное в Тихом океане, что в этот раз это случилось локально у берегов Камчатки.
Но мы помним, что ведь на плохое самочувствие жаловались не только погибшие, простите, жаловались микроорганизмы, но и серферы местные.
Не погиб,
да. На людей эти явления тоже могут влиять?
Я думаю, что да, потому что вот я смотрел внимательно интервью с той девушкой, которая вот серфер, жаловалась на то, что у нее глаза резала, но это накопленный эффект, то есть она была долго в воде, это могли быть органические кислоты, которые образовались за счет там разложения микроорганизмов или организмов. А вот сейчас мы ждем новой информации, собрали животных. Это, кстати, не Халактырский пляж, а 40 километров от Халактырского пляжа, где вот было выброшено большое количество морских животных. Mm-hmm. Собрали, собственно, их и привезли уже в лаборатории в Москву. Это вот Екатерина Емец нам сообщила. И ждем результатов, собственно, вскрытие, да, от чего же именно погибли эти животные. Я думаю, что это самый прямой способ.
Павел Юрьевич, а давайте мы тогда с вами договоримся, что вот когда будут результаты, мы с вами еще раз созвонимся и их обсудим.
Ну, мы сами ждем, да, интересно.
Да, спасибо большое. Спасибо. Павел Плечев, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ, профессор Российской академии наук, директор Минералогического музея имени Ферсмана, был с нами на связи. Вот, это я к тому, что все сразу набросились на то, что это человек, скотина всех поубивал. Видите, а эксперты говорят, что вполне возможно, здесь никакой руки человека нет.
Но вы же взрослые люди.
Про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
Гамарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио. Коридоры власти.
И в этих коридорах власти нас встречает Дмитрий Смирнов. Мы хотели с Туттой Ларсен пройти без очереди и незамеченными, чтобы самим там похозяйничать. Но нет, Дима не дал нам этого сделать. Привет, Дим.
Доброе утро.
Слушай, тут вот мы сегодня уже в эфире это обсуждали и накануне с тобой обсуждали в чатике. Говорят, что чуть ли не Путин прилетел в Ереван.
Нет, не прилетел.
Не прилетел. Ну, все понятно.
Прилетел, но не Путин.
Да.
Слушайте, в тревожные времена люди реагируют на любые слухи и на любые события, хоть отдаленно похожие, хоть на что-нибудь. Вот, в данном случае это была история про то, как самолет Ил-96-300 прилетел в Ереван. Это самолет, на котором вот обычно летаем мы. Вот, там летает делегация, там летают журналисты. Вот если когда вот были еще у нас перелеты, вот мы на нем передвигались обычно на большие расстояния. Вот Путин на таком самолете не летает никогда, у него есть свои борты, в общем-то, я не знаю, что должно случиться, чтобы Путин, не дай бог, на нем полетел. Вот как объяснили армянские коллеги, это, значит, прибыла выездная группа для подготовки к саммиту ЕАЭС там на межправительственном, по-моему, уровне. Это специальный летный отряд России, он обслуживает и правительство, и президента, администрацию президента, и много кого. Поэтому никакой там интриги или подоплеки вот в этом нет.
Понятно. Но, тем не менее, Кремль активно сотрудничает с Америкой, Францией по поводу конфликта в Карабахе. И вот было заявление новое о том, что нужно немедленно прекратить огонь. И вот как бы в этом заявлении также было сказано, что, значит, наши три страны будут продолжать совместную работу по предотвращению этого конфликта, по остановке его. А что это имеется в виду? Вот как мы будем эту работу проводить, не знаешь?
Ну да, в данном случае не надо смотреть шире. Тут не Кремль, это Россия в целом. Да, это было заявление глав Министерства иностранных дел. Вот, и вчера Сергей Лавров, он как раз и сказал, что тут это сильное заявление, в общем-то, но надо от заявления переходить уже к конкретным делам. И, например, Лавров вчера разговаривал с главами МИД Азербайджана и Армении, зам главы, зам, соответственно, получается, Помпео, господин Биган, говорил тоже с этими двумя товарищами, то есть Россия и США. Впервые, наверное, за многие годы или там, за какие-то десятилетия, может быть, даже оказались относительно по одну сторону баррикады. То есть идет работа, идет, можно сказать, давление, да, что-то скрывать-то, и на Ереван, и на Баку с принуждением к миру. Такая вот у нас формулировка была когда-то. Вот она сейчас идет мирными целями. В смысле, мирными методами, вот так.
Угу. Дим, давай еще по другим новостям пройдемся. Удалось ли тебе познакомиться с рассекреченными переговорами Владимира Путина и Билла Клинтона?
Слушай, я почитал это вчера, да, ну, не знаю, там, что там секретно вот в этих переговорах. Если верить американской этой расшифровке, то там Путин и Клинтон обсуждают, что случилось и можно ли было спасти, собственно, моряков с Курска, там, вот эта информация про то, что они там... По предварительной версии, как тогда обсуждалось, это они погибли там в течение минуты полутора, и как бы нельзя было спасти никакими путями. Ну, не знаю. Наверное, и спустя 20 лет эта боль остается у россиян. Не знаю, там можно ли, могут ли там какие-то американские наши друзья или партнеры использовать это в каких-то своих целях. Я, честно говоря, не вижу. Что тут такого?
Я
там
тоже не очень поняла, почему именно сейчас это опубликовали, для чего это нужно. У них кончились информационные поводы.
У меня, честно говоря, есть предположение, но это исключительно потому, что просто вышел срок давности. И ну, а через какое-то время некоторые документы становятся, ну, с них снимают гриф секретности. Вот и все.
Может быть, и так,
да. Хорошо. Еще Владимир Путин встречался накануне со студентами педагогических вузов и с учителями. Да, поздравил их с Днем Учителя. И там много интересного сказал, в том числе и про коронавирус и дистанционное обучение.
Ну да, там встречался в виртуальном виде, как это все происходит. И общаясь с ними, еще раз напомнил, что у нас нет никакой цели государства, в смысле, перевести все в дистанционный формат. Это вчера как бы помягче сказать, ажиотаж, который был по поводу перевода московских школьников, и не только московских, на дистанционку после объявленных каникул. Вот вчера Путин еще раз сказал, что и мы это делаем только по необходимости, по большой, там, где этого не избежать, но в целом ничто не может заменить живого общения ученика с учителем. В этом суть процесса, и не надо пугаться, все будет как было, нормально будет у нас учеба.
Ну, отлично. Хорошо, это радует.
Сегодня Владимир Путин встречается с лидерами политических партий, да, и они будут как-то, наверное...
фракции парламентских лидеров, да,
фракции,
там 4,
да, фракции, извините, вот. Да. Причем выбирала слово партия или фракция, но партия мне показалась более таким...
Это, в принципе, одно и то же, парламентские партии, да? Да, партии, которые представлены в парламенте. Ну вот, это раз примерно в полгода это происходит, они приходят, или там, вот как сейчас, по телевизору, по телесвязи, рассказывают президенту о своих чаяниях и там бедах, ну, зная уже, посмотрев там не один десяток таких встреч, можно уже сейчас сказать, кто о чем будет говорить там, что Зюганов будет говорить о зажиме, понимаете ли, коммунистической идеи, Миронов будет переживать за детей войны, которых не заносят в, понимаете ли, в списки. Жириновский будет, пойдет широким фронтом, начнет вот здесь, а закончит где-нибудь в Владивостоке или в Хабаровске, или еще где-нибудь.
Или в Нагорном Карабахе.
Да. В общем, и можно только порадоваться Владимиру Путину, что встреча, она, поскольку в телеформате, она ограничена по времени и пространству, и ему не придется это слишком долго переживать.
Слушай, а по Беларуси что-то известно? Потому что я тут смотрю, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с Владимиром Путиным, и вот это вот все. У нас вообще хоть что-то об этом есть, какая-то информация?
О чем именно? О том, что Тихановская хочет встретиться, или о том, что Владимир Путин знает про существование этой идеи?
А, давай и то, и другое. Вообще в Кремле что-то говорят по этому поводу?
Нет, в Кремле ничего не говорят по этому поводу. В Кремле по этому поводу говорили, наверное, недели две назад о том, что как бы Российская Федерация – это государство, и она имеет дело с государственными органами. Президент, он как бы не встречается с самовыдвиженцами. Он как бы ему не по чину, это, что называется. Вот. А белорусам или там Тихановским он сейчас только посочувствовать там. Всю эту новостную повестку перекрыла уже и Белоруссия, и Белоруссию, Армения, а потом и Киргизия.
Да-да, вот сейчас... про Киргизию что-нибудь Кремль уже высказал или нет?
Ну, погоди, рано еще высказывать про Киргизию. Киргизам самим еще ничего не понятно, что произошло. Но, в общем, да, тем, кто посмотрел с утра новости, наверное, удивительно, что ложились спать в Киргизии, был президент, а сейчас... два или сколько-то, и непонятно вообще кто. Удивляет только скорость, с какой вот, да,
да,
может
да.
пасть власть, если она пала, но, судя по всему, она все-таки пала. Где-то сейчас в Минске, да, Александр Лукашенко усмехается в усы, поглаживая автомат, и говорит, ну-ну.
Ох ты, ой, какие
чур
вы...
нас.
Да-да-да-да-да. Дим, а кроме встречи с лидерами фракций парламентских, что сегодня еще будет?
Ну, слушай, какие-то, наверное, еще рабочие встречи будут наверняка. Вот вчера мы не ждали отставки господина Васильева с поста главы.
А он взял и отставился.
А он взял и отставился, да. Вместо него теперь генерал-полковник, экс-генерал-полковник Нацгвардии, сенатор Сергей Меликов. Возглавляет ИО Дагестана.
Да, ну хорошо, Дим, спасибо большое. Завтра встретимся тогда и обсудим, что произошло сегодня. Дмитрий Смирнов в своей постоянной рубрике «Коридоры власти» был с нами. Вот, как я уже сказал, да, завтра увидимся с Димой и поговорим. А еще мы завтра встретимся с Тутой Ларсен и с вами, дорогие друзья.
Да, да, друзья, не скучайте, совсем скоро ровно через сутки с 8 до 10 утра мы с вами завтра. Вы оставайтесь в эфире «Комсомольской правды», узнавайте все последние новости.
Облака гонит осень туман над водой, золотой караван по лесам заплутали дожди. Капели не жди. Опять игра, опять кино, снова выход на бис. Придет судьбу веретено за чертою кулис. Когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша увидеть, как берет разбег душа. Опять игра, опять кино, снова выход на бис. Плетет судьбу веретено за чертою кулис. Когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша увидеть, как берет разбег душа. душа.
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда».